Привітанне. З вами канал «Свабода Прэміум». Я Юрый Даркахруст, а таксама наш сённяшні госць, дырэктар даследчых праграм усходняга суседства Расіі ў фінскім інстытуце міжнародных дачыненняў Аркадзь Мошас. Аркадзій, здравствуйте.
Добрый день.
Аркадзій, я предлагаю поговорить о белорусских аспектах, о белорусском аспекте того политического кризиса, который разразился в России на прошлой неделе, ну и, в общем, продолжается. Вчера Евгений Пригожин, глава ЧВК «Вагнер», сообщил, что Александр Лукашенко, я цитирую, протянул руку помощи и предложил возможность продолжить работу ЧВК «Вагнер» в законной юрисдикции. Конец цитаты. После этого колонны «Вагнера» повернули от Москвы на полевые лагеря. Почему Пригожин согласился на посредническую, медиаторскую роль Лукашенко? Ну, вот есть мнение, что Лукашенко совершенно не самостоятельная фигура. Вот. А тем не менее, почему он сумел сыграть такую роль? Почему стороны, в частности Пригожин, приняли эту роль?
Вы знаете, я не совсем отвечу на ваш вопрос, потому что мне кажется, что наиболее вероятная версия состоит в том, что Лукашенко на самом деле не сыграл никакой ведущей посреднической роли, что переговоры с самого начала велись между Пригожиным и людьми, так или иначе, непосредственно находящимися у власти в России, представителями Путина. Но им было стыдно и неприятно говорить об этом напрямую, потому что кризис развивался, и потому что, в общем, они уже объявили Пригожина, по сути, вне закона. Поэтому, скорее всего, договорились они между собой, а им нужно было, я не буду использовать слово «ширма», но им нужен был кто-то, кто поможет всем, прежде всего Кремлю, спасти лицо. Вот этим кем-то оказался Лукашенко. Здесь существует определенная юридическая возможность, потому что союзное государство, хотя, конечно, каждый раз, когда я слышу эту фразу «уйти в Беларусь», я не знаю, смеяться или плакать, но как историк. Но, значит, мне кажется, что договоренность была достигнута между, собственно, людьми, участниками этого конфликта, а Лукашенко по-прежнему здесь был удобен, инструментален. Для Пригожина это был реальный выход. Я не знаю, насколько они знакомы, насколько они сотрудничали в прошлом, но это выход в той ситуации, в которой он оказался. Это была даже не соломинка, это было бревно, по которому можно перейти через ручей или бурный поток. И я не исключаю, что, между прочим, что предложение исходило именно от Пригожина. Я этого знать не могу. Хотя, забегая вперед, скажу сразу, что это мои абсолютные домыслы. И поэтому, значит, тут необходимо рассматривать другой сценарий, а именно тот, что Лукашенко действительно сыграл определенную роль. Но тогда перед нами открывается бездна всяких малоприятных для будущего Лукашенко вещей. Потому что если он спас Путина, если в момент унижения определенного Путина и, в общем, произошло нечто, что, в общем, для суверенитета даже Российской Федерации не очень полезно, что потребовалось вмешательство внешней силы, тогда Путин наверняка в ближайшее же время за это унижение будет мстить и будет восстанавливать тот баланс, который существовал в отношениях между ним и Лукашенко в последние годы. Потому что иначе у Лукашенко действительно появится возможность что-то как-то расторговывать, а Путин этого допустить не может.
Теперь по поводу формулы. Насколько я понимаю, Лукашенко участвовал, там не участвовал, важная его роль или неважная, но она была не просто человека, который говорил, который предлагал какие-то варианты, не как бы с ним не связанные. А вот эта формула про законную юрисдикцию. Ну вот сейчас уже слухи пошли, что в Беларуси якобы строятся палаточные лагеря, палаточные городки для вагнеровцев. Правда, белорусская мониторинговая группа ГАЮН это опровергла. Но вот эта формула прозвучала в словах Пригожина. Законная юрисдикция. Законной юрисдикции для Вагнера не могло бы быть, условно говоря, ни в Чечне, ни в ДНР, а в Беларуси могла. Вот на ваш взгляд, какой статус предусмотрен, может быть предусмотрен для вагнеровцев в Беларуси в рамках этой формулы?
Я думаю, что, опять-таки, для меня наиболее логичным и наименее противоречивым и сложным вариантом является пребывание Вагнера и вагнеровцев непонятно какого количества в Беларуси очень непродолжительное время. То есть для них это транзитный пункт. А они, возможно, уйдут потом в Африку, где будут делать дела, полезные для Кремля, возможно, включающие определенные бизнес-интересы минских руководителей, своих. Но мне кажется, что в Беларуси они надолго не останутся. А понятие законной юрисдикции или суверенной юрисдикции для нас – это действительно важно, потому что это, может быть, и иллюзорная, но все-таки какая-то дополнительная гарантия того, что на какое-то время Пригожина оставят в покое, хотя ни я, ни кто другой поручиться за его блестящее и даже беспроблемное будущее, наверное, не сможет.
А вот давайте поговорим именно о Пригожине, лично о Пригожине, потом чуть-чуть еще про вагнеровцев. Ну, вот во вчерашнем обращении Путина, коротком обращении, но тем не менее все акценты расставлены ясно. Они расставлены так, как в его субботнем утреннем обращении. Пригожин, вот лично Пригожин, руководство. Народ там хороший, солдаты хорошие, но лично Пригожин, фактически прямо сказано, Пригожин мятежник, Пригожин преступник, Пригожин авантюрист. И что вот человеку такому Москва, Кремль соглашается, что ему дают убежище в союзном государстве, которое связано миллионом экономически, военно, политически, культурно, всяко. И вот преступнику дается убежище в такой стране?
А никто не сказал, что ему дается убежище. Ему сказали, можно уйти в Беларусь. Знаете, опять-таки из истории мы знаем, что уходили люди разные за границу, убежище им потом не давали, гарантии жизни им не давали, их потом находили. А я думаю, что, безусловно, для Путина Пригожин как предатель перестал существовать, скорее всего. И так или иначе будут потом находить возможности ему припомнить и все, что произошло. Опять-таки все то унижение, весь тот, наверное, даже и испуг, которые обитатели Кремля наверняка переживали в субботу, и ему за это отомстят. Но тут ведь надо понимать, что Кремль вообще приучил всех к тому, что он решает ту проблему, которая стоит перед ним сегодня. Само появление частной военной компании «Вагнера» и захват ею такого, так сказать, такой роли и такого места, в том числе в медийном пространстве в России – он ведь был связан с тем, что была проблема недостаточной боеспособности российских вооруженных сил. Изобрели Вагнера. Когда сейчас боеспособность российских вооруженных сил повысилась, Вагнер стал, по большому счету, нужен в гораздо меньшей степени, и с ним можно разбираться и заканчивать. То же самое будет и с этим кризисом. То есть в субботу нужно было решить кризис быстро, относительно бескровно, таким образом, чтобы Путин не просто получил, так сказать, взял верх, а чтобы он мог об этом говорить как о чем-то, что усилило и укрепило его властные позиции внутри страны. А что будет через две недели, по большому счету, неважно. Ситуация изменится, ветер переменится, как говорила Мэри Поппинс.
А почему, так сказать, ну, есть славная традиция, что называется. Ну, вот Емельку Пугачева, когда поймали, ну, привезли на лобное место, так сказать, и так далее. Вот так все. Вот русский царь, он вот так разбирается с бунтами. А тут, так сказать, русский царь говорит, ну, пусть едет в Беларусь. Это как?
А он был еще не пойман. То есть даже если понятно, что исход был более-менее ясен, крови пролилось бы достаточно много еще, свою решительность убивать, в том числе русских солдат, как они показали, сбивая самолеты, вертолеты, вагнеровцы показали, эти люди просто так бы не сдались. А если бы они взяли бы какой-нибудь подмосковный город, его пришлось бы штурмовать. Кем? Снимая войска с фронта? Или непонятно какими срочниками? Или непонятно какими запасниками? Без тяжелого оружия? Или... Это очень сложно. Это открывало массу рисков. А так, без риска, опять-таки, как любит выражаться персонаж одного любимого Путиным фильма, без шума и пыли, договорились, проблему решили, а через 2 недели к ней могут вернуться. И это тоже свойственно, если, может быть, не столько русским царям, но вообще история знает достаточно случаев поведения монархов именно таким образом. Слово «моё» захотел – дал, захотел – обратно взял.
А теперь к вагнеровцам вернемся. Вот в этом обращении Путина он сказал как бы для них 3 пути. Очень интересно, как он сформулировал. Либо контракт с Министерством обороны, послужить России, вот это синоним, контракт с Министерством обороны, РФ, послужить России, вернуться к родным или уехать в Беларусь. Данное мной обещание будет выполнено, было сказано. То есть из контекста следует, что уехать в Беларусь – это перестать, прекратить служить России, насколько я понимаю. Служить России можно в контракте, в МОРФ. А это как бы куда? В какие-то пираты, кондотьеры, там, в частную армию Лукашенко. Вот как бы, как вы прочитываете вот эту триединую формулу Путина?
Ну, собственно, уволиться – это тоже ведь интересно, да? То есть в то время, когда люди, которые заключили контракт с Министерством обороны, уволиться не могут, мобилизованные уволиться не могут, потому что период, так сказать, особый, период мобилизации. А почему-то военнослужащим компании «Вагнера» и раньше разрешалось увольняться. Это само по себе, на самом деле, очень интересно. И в том числе это и ставит вопрос заново о том, какие правовые рамки нужно создавать в России, чтобы хоть что-то стало понятно. Потому что на самом деле все серая зона, ничего не понятно. А послужить России, я думаю, что это выход для тех вагнеровцев, кто является отставниками, очень серьезной подготовкой спецслужб и войск. Там есть и такие, там не все уголовники. Им может оказаться удобнее вернуться в вооруженные силы и продолжать получать российский социальный пакет. А мне кажется, что касается тех, кто уедет в Беларусь, опять-таки, о них просто никто ничего не думает. Может быть, считают, что они там будут капусту выращивать или картошку где-нибудь в западно-белорусских каких-то, на хуторах на каких-то их расселят. Я думаю, что все понимают, что организованным военным формированием они на территории Беларуси оставаться не могут. Это понимает Лукашенко, это понимает кто угодно, потому что это риск, это угроза. Непонятно кто с непонятно какой лояльностью с оружием в руках будет ходить по территории Беларуси. Но ведь и понятно также, что они уйдут, но они же уйдут без оружия. Тяжелое оружие они уже сдают. Я не думаю, что кому-то в голову приходит взять и послать их туда с оружием. Может быть, кто-то... Я не знаю юридическую сторону вопроса. Возможно, кто-то заключит контракты с белорусскими вооруженными силами. Кому-то это может показаться интересным. Но по большому счету Вагнер как организованная боевая сила перестает существовать. Будь то внутри России или будь то в Беларуси.
Вы знаете, вот мне коллеги в Фейсбуке припомнили историю, правда, совсем другой регион. Полковник Худайбердиев, мятеж в Таджикистане против президента Рахмона, перебрался в Узбекистан, и его бойцы, не он сам один, стали некой гвардией Каримова. И они, в частности, участвовали в подавлении андижанского восстания. Пригожин, а может быть, какие-то другие люди, могут стать, так сказать, славянским Худайбердиевым?
Я не думаю, понимаете, вне зависимости от того, что они сейчас скажут и, наверное, кому они сейчас поклянутся, в общем, состав этих людей своеобразный. Они приступали закон как мирные люди, часть из них сейчас так или иначе не выполнила своих писанных или неписанных обязательств, взятых в момент вступления в Вагнер перед высшим российским руководством. Ну уж какая тут гвардия. Это притащить в президентский дворец каких-то башибузуков, я думаю, что это было абсолютно неоправданно и рискованно с точки зрения абсолютно любого человека. Для этого не надо обладать властными инстинктами Лукашенко, чтобы этого не допустить.
Ну, вот многие, скажем, некоторые, и в Беларуси, и в Украине опасаются, что это такая тончайшая, сложнейшая кремлевская игра. Вот вагнеровцам дается коридор в Беларусь, они там концентрируются, и наносят удар из Беларуси по Украине. Ну, вот как такие, так сказать, пираты. Повторяется февраль 22 года. Может быть, с белорусской армией, может, без белорусской армии. Вот вам такой вариант не кажется правдоподобным?
Нет, не кажется, потому что, так сказать, северные рубежи Киева и весь этот путь в сторону Беларуси, он достаточно серьезно укреплен, подготовлен к обороне, минирован. И ничего прибытия нескольких тысяч человек дополнительно там не дает. Украинские достаточно опытные солдаты будут в состоянии этот участок надежно достаточно прикрыть. Никому лишняя головная боль не нужна, но, опять-таки, это же нельзя сделать за ночь. То есть если даже их сейчас там где-то будут как-то держать и для чего-то готовить, их нужно будет соответствующим образом вооружить. Это танки, это артиллерия. Это же не диверсионная группа там с ножами в зубах, переплывающая речку Припять. Это совершенно другого рода операция, начало которой, опять-таки, с точки зрения белорусского политического руководства, чревато огромными рисками как в двусторонних отношениях с Украиной, так и в более широком международном плане. Поэтому нет, этой вероятности я всерьез не вижу.
Теперь о ситуации в России. Вот как бы такие русские горки. Прокуратура и ФСБ в пятницу объявляют, что это мятеж. И возбуждается уголовное дело по такой суровой статье – мятеж. Путин в субботу утром говорит – мятеж. Мятеж, преступники. Вечером, после разговора с Лукашенко, Путина, после, видимо, переговоров с Пригожиным, как теперь выясняется, Песков заявляет, все обвинения сняты, Пригожин уходит в Беларусь. Прокуратура в понедельник, обвинения не сняты. Путин в понедельник, это мятеж. ФСБ во вторник, дело закрыто. Вот что означает эта вот траектория?
Да вот прежде всего это означает ответ на ваш предыдущий вопрос относительно многоходовочек. Не способен Кремль к многоходовочкам. Они делают шаг сейчас, а потом по обстоятельствам делают второй шаг. Да, у вас есть план? Есть. От чего он зависит? От обстоятельств. Вот он от обстоятельств и зависит. Но справедливости ради надо сказать, что Песков же не сказал в субботу вечером, что это не был мятеж. Он сказал, что уголовное дело прекращается. Ну, оно прекратилось, когда люди пришли на работу. Не в понедельник, так во вторник. Может быть, какие-то детали досогласовывались, поэтому молчал Пригожин и выступил только вечером в понедельник. Может быть, опять-таки, именно поэтому и понадобилось обращение Путина. Я, кстати говоря, вчера в интервью другим журналистам, не российским, меня спрашивали, а вот где же Путин? Вы вообще уверены, что он там при делах, что он там вообще какие-то решения принимает, а не пропал совсем? Я сказал, да, это его стиль, он обязательно появится с выступлением абсолютно на другую тему. И вот только я это сказал, буквально через какое-то время он выступил с какую-то молодежь, он там вчера поздравлял. Но вечером все-таки выяснилось, что нужно, чтобы он и к этому вопросу вернулся. Я думаю, что прежде всего из-за того, что погибли летчики. Совсем уж сделать вид, что никто не погиб, и все просто разрешилось, было нельзя. Но вот так как бы мы решаем проблемы по мере их поступления. Сегодня мы объявляем его мятежником. Потом, когда договоренность достигнута, мы говорим, что он остается мятежником, но уголовное дело закрыто, и он может уйти в Беларусь.
И в конце последствия. Последствия для России. В частности, для войны. Вот тряхнуло, как сказал этот Пригожин, взбодрились. Ну да, политическая, военная, социальная система России действительно, этот мятеж ее взбодрил. И вот это взбодрение, так сказать, какие будут последствия?
Никаких последствий для войны в ближайшее время не будет. С точки зрения Путина проблема решена, переворачиваем страницу, продолжаем все делать дальше, то, что и делали. На фронте находится, я не знаю сколько, 200-300 тысяч солдат, научившихся воевать, по крайней мере, в обороне без Вагнера и абсолютно оставшиеся лояльными руководству. Внутри страны, значит, никто не побежал, никакого раскола элит не произошло. Никакие диванные патриоты, значит, все эти знаменитые миллионы подписчиков некоторых блогеров никуда помогать вагнеровцам не пошли, требовать более эффективного проведения боевых действий и снятия неэффективного военного руководства не пошли. Деньги как были в стране, так и есть. Украинское наступление развивается так, как оно развивается, а не так, как опасались, что оно будет развиваться. То есть последствий в военном плане никаких нет. Политические, наверное, есть. Сейчас будет идти заново, идти переоценка степени лояльности, может быть, снизу доверху людей в элитах. Но большинство, так или иначе, экзамен тоже на вшивость, эту проверку на вшивость выдержали. Заявления соответствующие сделали или, по крайней мере, отмолчались, но никто никуда не убежал. Ну, за некоторым исключением, там, да, нам писали о самолете такого якобы улетевшем, самолете такого якобы уже улетевшем. Но основная масса осталась внутри страны. Поэтому, да, какие-то индивидуальные меры будут приняты против людей, которых, наверное, можно заподозрить в нелояльности, в том, что они были готовы как-то способствовать Пригожину и Вагнеру. Но стратегически менять ничего не нужно, что Путина вполне устраивает. Поэтому я-то вообще считаю, я в меньшинстве, наверное, но среди всего этого хора комментаторов, которые все дружно начали говорить, как ослаб российский режим и как позорно он выглядит, я могу найти некоторые элементы, где он, безусловно, ослаб и выглядит нехорошо, но для меня главное другое, что он не рухнул. Он не рухнул. Он не бросился принимать какие-то хаотические меры. Он выстоял, и этот экзамен он сдал. Не на отлично, но сдал. И так сказать, и поэтому готов ли я сказать, что он укрепился? Я думаю, что да, Путин лично в какой-то степени даже укрепился.
И вопрос о Лукашенко. Опять же, общее место, как вы говорите, хор экспертов говорит, что он-то укрепился, он-то получил бонусы, он в глазах и своего населения, и российского населения, и элиты российской, в значительной степени части российской. Ну вот, славянский брат, спаситель, так сказать. Умный младший брат вот старшего, ну скажем так, дурака, не дурака, но такого, нервного немножко. Вот, вот научил. Так ли это? А может быть, Путин, как вы сказали, не забудет и отомстит за минуту славы. То есть, как ни парадоксально, за ту помощь, которую ему Лукашенко оказал Путину, вот Лукашенко и еще огребет. Нет?
Знаете, вот автократы, вот они опять-таки, вся история этим полна. Вот они вот друг другу помогают, а потом друг друга за это ненавидят. Нет у них вот этого вот братства и единства, нету. А Путин ведь вчера не случайно сказал то, что он сказал, что Лукашенко, конечно, спасибо, но главная заслуга принадлежит российскому народу, который консолидировался и так далее. Это было не случайно абсолютно сказано, это, в общем, кульминационная фраза этого. По большому счету, в остальном не очень внятного обращения. И да, потому что, значит, я думаю, что в особенности, если Лукашенко действительно сыграл какую-то серьезную роль, и об этом знают люди в Кремле, а значит, об этом будут скоро знать представители соответствующих спецслужб, соответствующих недружественных России и Беларуси государств. И это может кого-то подтолкнуть, начать, между прочим, строить какие-то мосты в сторону Лукашенко и наоборот. Так вот, чтобы этого не произошло, я думаю, что так или иначе Путин будет восстанавливать систему, скажем так, систему соотношений потенциалов, которая существовала между ним и Лукашенко до этого дня. Это не означает, что Беларусь будет экономически давить. Наоборот, я думаю, что будут помогать, потому что Беларусь остается единственным военным союзником России, верным. Но Лукашенко будут посланы все необходимые сигналы касательно того, чтобы он побыстрее прекращал разглагольствовать о своей критической ключевой роли в том, что произошло в Путине.
Добре, дякую великі. Я нагадаю, що з нами був політолог, директор дослідчих програм у Сходнього сусідства Росії в Фінському інституті міжнародних дочинень Аркадій Мошес. А за тим, як будуть розгортуватися події далі, наші шановні глядачі можуть сачити на YouTube-каналі «Свобода преміум». Дякую, до побачення.
Ви слухаєте подкаст «Історія на свободі». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторыя на свабодзе». Я Сергій Шупа, са мною ў студыі мой калега, журналіст і гісторык Сергей Абламейка. Мы абмяркоўваем яго кнігу «Невядомы Менск. Гісторыя знікнення», якая ў двух тамах выйшла ў серыі «Бібліятэка свабоды. 21 стагоддзе». Нагадаю, што кніга гэтая расказвае пра гісторыю разбурэння менскага старога гораду, ад якога сёння, на жаль, фактычна ўжо нічога не засталося. Ён размяшчаўся ў пойме Свіслачы, там, дзе ў яе двума рукавамі ўпадала Няміга. Цяпер на тым месцы плошча 8 Сакавіка і пачатак праспекту Пераможцаў. Сергей, у мінулых перадачах мы з табой падрабязна абгаворвалі дзейнасць беларускіх культурных дзеячоў, якія гуртаваліся вакол Інбелкульту, музею беларускага дзяржаўнага музею, якія якбы вывучалі гісторыю Менску, менскіх помнікаў, гісторыі архітэктуры, склалі план адбудовы і рэстаўрацыі менскага замчышча, змагаліся таксама супраць разбурэння помнікаў, сярод іншага ў Полацку, змагаліся за прыцягненне да адказнасці вінаватых у тых разбурэннях. І часам у тваіх гэтых аповедах гучала такое злавесна-загадкавае слова «камгаз». Роля ягоная нейкая такая была даволі істотная. Я не ведаю, як на сённяшнія вуха мне камгаз гучыць нешта як жэстам ЖКХ, нешта такое, звязанае з камунальнай гаспадаркай, там якай сантэхнікай, не да што. Што за камгаз такі страшны?
Ну так, менавіта ты маеш рацыю, дакладна гэта камунальная гаспадарка. Гэта аддзел камунальнай гаспадаркі, але ёсць адзін нюанс. Гэта быў аддзел камунальнай гаспадаркі НКВД. НКВД БССР. З гісторыі мы ведаем, што ў Расійскай імперіі найніжэйшым паліцейскім чынам быў дворнік.
Таксама работнік камунальнай гаспадаркі.
Так. Вось, гэта ідзе з Расіі. Бальшавікі перанялі гэтую практыку з Расіі. Калі здарылася рэвалюцыя 1917 года, у прынцыпе, па вялікім рахунку, структура улады так адміністрацыйна мала мянялася, так ці іначай. Кіраўнікі так званых жактаў, што мы сёння назвалі дома управлення ці дома кіраўніцтва, так? І нават гэтыя дворнікі мелі свісткі, яны выклікалі міліцыю, і яны былі надзеленыя такімі функцыямі, як бы і вышуку, і кантролю ідэалагічна.
А корачкі некі мелі паказаць?
Так, адназначна. НКВД. Значыць, такім чынам. І вось што, калі гаварыць, ну, так, дакладна, што мы ведаем сёння з гісторыі, што народны камісарыят унутраных справаў меў сабе галоўную палітычную праву, ГПУ так звана. Не будзем гаварыць па-беларуску, ДПУ, я не люблю, это НКУС, это НКВД. Яны былі раздзеленыя паміж сабою ў 1923 годзе. ГПУ аддзялілі палітычны вышук ад НКВД. У 30-м іх зноў злучылі. У Беларусі аддзяленне адбылося ў 24-м годзе, там трошачку пазней. Але важна ведаць, што нягледзячы на аддзяленне ГПУ, НКВД захавала за сабой таксама некаторыя вельмі важныя функцыі. Яны, напрыклад, падбіралі кандыдатаў у саветы і кантралявалі саветы народных дэпутатаў. Яны ўвесь час займаліся тым, што называецца, скажам, праводзілі нарады, выклікалі народнага камісара ўнутраных справаў з Менску ў Маскву на нараду, якая гучала тэма так «Асуществленне рэвалюцыйнай законнасці в обласці адміністрацыйнай дзейцельнасці». Так, то есть яны кантралявалі весь адміністрацыйны апарат, і это рабіла НКВД. Я, больш таго, я калі працаваў у архівах, я заўважыў, што яны наогул бралі ўдзел у прыняцці цалкам палітычных рашэнняў. Скажам, засядае бюро Менскага акруговага камітэту камуністычнай партыі бальшавікоў Беларусі, якое разглядае пытанне аб перадачы Менскага катэдральнага сабора ад старацаркоўнікаў новацаркоўнікам. Выключна палітычнае пытанне. Дакладаюць па гэтым пытанні НКВД, Близнюк, ГПУ, Апанский.
А якое на это мае дачыненне ўвогуле?
Я ж кажу, маюць, таму што яны рэальна гэтым займаліся. Вот гэтым палітычным вышукам. І НКВД захоўвала это. Это быў такі дуалізм. І пастанова бюро ЦК згадзіцца з прапановай НКВД і ГПУ аб перадачы сабору ад старацэркоўнікам новацэркоўнікам. Вясна 27-го года. Таким чином, коли я почав читать папери, я просто был здивлен. Это люди были, которые ходили у скураной в опраце с портупеями. И уяви себе, что все архивы Камгаса, сдавалось, подел коммунальной господарки Минска, скажем, горсовета, там нема ни одна загаду, там рапорты. Там нема заявы и просьбы. Яны контактовали помеж собой посредством рапортов. Я абсолютно войсковые люди. Я там у книзе привожу. Загадчик, начальник отдела такого, да ходатайство о переводе товарища Розенталь у отдел там таки-то, рапорт начальнику. Ни просьба там, ничего такого. Так что выключно рапорты, выключно кожанки, портупеи. Это были большевики. И вось з імі пачаў ваяваць Шчакаціхін і вся гэтая каманда інбілкульту, і сталі патрабаваць іх судзіць. Шчакаціхін у друку даволі з'едліва пра іх пісаў. І гэтыя людзі не маглі дазволіць такога. Гэта быў карны орган савецкай улады. І яны не дазволілі зрабіць тое, што хацеў інбілкульт.
Но Інбілкульт, може бути, зашмат хотів, якби, як на ті часи, там, і реставрувати, і обновити, і видати монографію, відкрити музей. Спробували весь час тиснути, ну, хоч нечто їм вдалося протиснути, ці просто влади цілком блякували усі їх старання?
Ні, ну, звісно, ми ж ведаємо, що план яны, власне кажучи, створили. План реставрации был створен, мы про него говорили в наших минулых сериях. Але каким был отказ? Варто поговорить про то, каким был отказ на это. Мы уже с тобой говорили, что на все был отказ советский, на все белорусские активности. Скажем, хотели музей старого города, не отримали, зато зробили музей революции. Хотели экскурсии водить по старым городам. Окей, водили, але параллельно стали водить экскурсии по революционных местинах Менску. Тут гэтае задумывают серьезные инвестиции у замчища, у старый город, у реставрацию. И дивным чином параллельно, у те самые месяцы, у соковику 25 года, когда это отбывается, Камгаз, НКВД, Менская горсовету, значит, починає поїздки у Москву з метою зробити каналізацію в Менську. Ось. Тоді керував Менським камгасом НКВД Майсей Рабінович. Йому тоді було коли 30 годів. Це був уродженець Білорусі, Талачина. Ось. Був активіст Бунда, у 20-му році вступив в партію, трошки служив у війську, скончив Академію Генерального штабу у Москві. Після був відкликаний у початку 20-х годів у БССР, займався едукацією у Народним комісаріаті освіти, а у 24-му році прийшов і означали у Камгаз НКВД по Менску. Ось. І, значить, ён привез у Менск ось гэту ідею каналізації. Причим не одразу яна отримала підтримку. Вясною 25-го года нешто у красавіку президіум округового виконкама сказав, треба ще почекати, адмовиться. Але у кінці красавіка його обрали першим намісником старшині президиума округового виконкама Менска. Там керував такий націонал-комуніст пан Яцкевич, а першим його намісником став чоловік з НКВД, причому заховавши посаду керівника Камгаса. Тобто фактично кадровий НКВДіст прийшов, праз два місяці тільки він зійшов. А за гэтые два місяці він все ж переконав, у кінці червня 25-го года було вирішено, що каналізація у Менску буде. Ось. А у липені, там я так заважив, цікаво, яка була активність у гэтага чалавека. Саправдний воєнний чалавек був. При Яцкевичу, калі ён керував, паседжані президіум адбывалися одно ў месяц, три ў месяц. Вось. За попередні півгода один тільки місяць був, коли їх було 4. А так, одно, два або максимум 3. Вось. І тут 1 липня 25-го года сходить от починок Степана Яцкевича. Починки у них тоді були півтора місяця. І він сходить на півтора місяця. За липень Майсей Рабінович проводить 7 посідженняў. 7 посідженняў президіума Менска округова виконкама, як перший намістик, проводить пленум Гарсавета і проводить пленум, як це називалося, пленум округового виконкаму з уделом керівників райсовета.
Що ви там так активно в цьому місяці вирішали?
От вирішали реально каналізацію. І врешті-решт 28 липня відбулося, я називаю це історичним посідженням, 28 липня 25-го года. У гэтый час Інбілкульт створює план реставрації літа 25-го года, а значить комуністичні влади вирішають кінчатково побудувати каналізацію. З Мінську приїжджає запрошений представник водоканалу, професор архітектури Владимир Семенов. Робить доклад. Это все 28...
Минску?
С Москвы, сори, конечно. Дякую. С Москвы приезжая контактер Рабиновича. Рабинович ездил в Соковику в Москву, в Красовику в Москву, в Червени в Москву. У его особистая справа, я глядел его особистую справу, так там это и командировочное посвящение. Он довольно часто ездил в Москву весной и летом 25-го года. Привез профессора. И постанова того 28-го года складалася 7 пунктов. Другим пунктом было немедленно приступить к составлению проекта канализации города. Пятый пункт. Комхозу срочно приступить к составлению плана города. Это участие доклада Семенов сказал, так у вас нема плана города, у вас нема генерального плана города. Треба його терміново скласти. І з цього моменту раптом починається велика активність по створенні пляна. І я зауважив, що спочатку якби план народився у рамках каналізації городу, і вже через півгода каналізацію, звісно, стали узгодняти з тим, хто розпрацьовував план городу. Наадворот, це все пішло. Таким чином, ось такий відказ був. Замість реставрації вони стали займатися складанням плану, генерального плану городу і проєктом каналізації.
В сенсі, я спробую якби зрозуміти, чим зв'язані ці дві теми, якби старий город і каналізація. Тільки тому, що це ніякі якби конкуренційні рядки у бюджеті були, що коли улегчу каналізацію, так просто не застанеться грошей, скажімо, на ніякі ці старі доми.
Я це бачу як альтернативу, тому що план професора Семенова, який був створений через год, продугледжував цікаві речі. Я хотів би ще спочатку розказати, як розгортувалася ця справа з пошуком кандидата, як це все було. Це вельми цікава річ. Уже у листопаді 25-го года знайшовся кандидат. Президиум округового виконкаму прийняв постанову, що умови по створенні пляну городу, пропонуваної московським професором Сергієм Шостаковим, лічить примальними. Ось. Але праз місяць, у кінці снежня того ж году, раптом Семенова замінили на Шостакова замінили на професора Семенова, того, який спочатку повинен був займатися каналізацією, який привез у Мінськ ідею цього генплану. І я спробував довідатися, знайти деякі документальні свідчення, чому Семенова поміняли, Шостакова поміняли на Семенова. Я поглядів, чим займався професор Шостаков у Москві. Аказваецца, ён ужо ў 25-м годзе быў вядомы тым, што ён стварыў план вялікай Москвы. Это таксама генеральны план развіцця горада, план Москвы. І план гэты быў цікавы тым, увага, што прафесар Семёнаў прапанаваў перавесці цэнтр Москвы, дзелавы так званы, на Хадынскае поле. А Крэмль і стары горад, Кітай-горад, зрабіць музеем. Это была фантастичная идея на те часы, и, конечно, она была ну, моцный культурный императив, имела моцное культурное значение. Вокруг этого была борьба. Там были дезурбанисты, урбанисты, там все. Одна из них строго писала, например, супрать Шостакова, что сохранить этот центр, как предлагает Шостаков, это значит попасть навсегда в рабство к прошлому. А ў 30-е гады, калі ўжо найвышэйшае кіраўніцтва СССР ўшчыльную займалася будаўніцтвам і генпланамі гарадоў, у 30-е гады гэтую справу курыраваў Калінін, Каганович. Каганович перапісваўся са Сталіным. Так у адным з лістоў я прычытаў, што гэтыя маладыя носяцца шастакоўскімі ідэямі захавання старога цэнтру Москвы, па гэтых нелепых планах нам прыйшлося ударыць там. Так же,
я па ім самім неяк ударылі?
Так. Так,
подозрю, что он, например, дрянно скончил.
Он скончил дрянно, маешь рацию. В 28-м годе уже был арестован, а в 29-м загинул на Соловках. Выдатный профессор, и его идеи выкористовывал навык Ле Корбюзье и иншие люди на Заходе. Многие города на Заходе были побудованы поводле этих идей Шостакова. Ну, конечно, его забили. Ну, а на смену ему тогда же был пропонованный профессор Семенов, який был лояльным до большевиков и в 30-е годы стал главным архитектором Москвы и створил ее генеральный план. Так что у Менска генерального плана и у московского генерального плана один и той же автор Владимир Семенов.
Ну, насколько ты рассказал, ты Шостаков вельми некая цікавая поста, цікавая особа. Ці вядома что-нибудь про его контакты с тими ну, энтузиастами захавання старого Менску?
Я шукал, я спробовал знайсці. Я не был в Москве. Довольно тяжко, живучи в Празе, было попасть в эту Москву. Але я спробовал задавать дистанционно. Паперов нема Шостакова. Вот, у доступных таких мест, как музей архитектуры и Мяшчусева, и там еще иные некие установы. Але некие следы от этого, конечно, застались. Я там у книги приводжу. Ну, мы ведаем, что молодняк удельничал у комиссии по выучению Замковой горы. Мы ведаем, что Владимир Дубовка и Анатоль Вольный удельничали у обгляде Замковой горы. Дубовка выступал с публицистичными текстами у белорусским друку про замчище, дом Гродского суда и иншие речи. И я поглядел, что контакты, конечно, некие были. Махчима нават не без уплыва имбелкультовцев. Это все припущение. И он был запрошен у Менск. Ну и вот цікавая речь. Коли пропонованы им умовы разглядались на президиуме округового выконкаму 26 листопада 1925 года, как раз с 25 по 28 листопада у Менску проходил з'езд молодняка. Дубовка, який жив в Москве, там был. И он сам жив в Москве, Шостаков в Москве. Махчима, они имели некие контакты. Так что Махчима, тогда вот эти контакты отбывались. С Чекатихин и все. Конечно, тогда комиссия уже была трошечко подорванная деятельность. Мы как раз тогда утекал к Ценбогин вот в эти дни. Але контакты это могли отбыться. И махчимым следом у этой истории остаются два практично невядомыя вершы Владзіміра Дубоўкі, якія я знайшоў. Я паглядзеў, што ў 27 годзе ў Дубоўкі ў Маскве выйшаў зборнік вершаў Наля. І там прысутнічаюць два вершы, прысвечаныя Менску, старому Менску. І вось якая акалічнасць. Шастакова на Сямёнага памянялі 23 снежня 25 года. І па звычцы тых часоў паведамлялася пра гэта не адразу. Вельмі часта праз месяц нешта паведамлялася, ці праз два. Вось, это. І тут паведамленне ў друку з'явілася 15 студзеня. Вось. І я гляжу, што вершы Дубоўкі напісаныя 16 і 19 студзеня. Вось. З'яўляецца інфармацыя ў друку пра тое, што Шастаков зняты з пасады аўтара генпляна Менску і заменены на прафесара Сямёнава. І Дубоўка, магчыма, натхняецца і піша вершы. Я там разважаю пра іх нешта у кнізе пра гэтыя вершы, але тут просто хачу працытаваць адзін просто кароткі верш, маленькі фрагментик, так сказаць, аднаго вершаў, ён называецца па першым радку «Праз даліны і палі ішоў» гэты верш. Дубоўка піша, магчыма, адной з найлепшых алітарацыйных строфаў беларускай паэзіі. «Расла напорнасць, паводка расла, у празрыстых хвалях біўся рокат, здавалася ад рокату раса, ільсніца з-пад званіц барокка». І самацветы, дыяменты, слёз, і сэрца, лабрадорскі камень, ляжалі скрозь, рассыпаліся скрозь, над галавой і пад нагамі. У задумы вечар праходзіў далей, на замчышча цераз нямігу, в слядох яго ўсё водары валей, смалы хваёвая і кміну. На замчышча цераз нямігу. Ну, там значна большыя сэнсы можна знайсці, але здаецца, што гэта адзінае ў беларускай літаратуры такое сведчанне вось тых няспраўджаных мараў 25 году, калі Дубоўка праз тры дні пасля гэтага паведамлення напісаў два вершы, прысвечаныя старому гораду.
Давайте вернемся да наступніка Шастакова, да Владзіміра Сямёнава. Што з ягоным планам? Ён склаў яго, ці план быў рэалізаваны?
Склаў. Это была вельмі цікавая таксама гісторыя. Ён пачаў працаваць вельмі актыўна. Даволі добрыя грошы плацілі. Скажам, калі на каналізацыю таксама запрасілі маскоўскага інжынера, які зарабляў 800 рублёў у месяц. Члены НБЛ-культа зараблялі 200-250 рублёў, калі мелі пасаду сур'ёзную, там старшыні камісіі, ці ўсё. А так людзі, клеркі там ўсё зараблялі па 90 рублёў у месяц. За каналізацыю плацілі 800, а Сямёнаву далі 4000. Это хорошыя былі грошы вельмі, і ён пачаў працаваць. Працаваў ён вельмі плённа за студзень, за 4 месяцы фактычна, студзень, люты, сакавік, красавік, ён склаў папярэдні план, і 12 траўня 26 года прэзідыум акруговага выканкаму пры шматлікіх запрошаных людзях, яшчэ чыноўнікаў з урада, разгледзеў план Сямёнава, вось, зацвердзіў яго і прапанаваў яго абмеркаваць у друку. Гэта вельмі цікавая гісторыя, што ён прапанаваў. Ён прапанаваў, па-першае, ён пачаў агледзіўся ў Менску, сказаў, што тое, што прапаноўваў прускі каморнік Дрос у канцы 19 стагоддзя развіваць Менск на поўнач, не спраўдзілася, таму што Менск за наступныя 30 гадоў, ад 1895 до 1925 разрастаўся на паўднёвы захад уздоўж чыгункі. Сямёнаў прапанаваў будаваць Менск уздоўж галоўнай вуліцы, праспекта, галоўнай трасы на Маскву. Так і адбылося. Таксама ён прапанаваў пабіць Менск на чатыры зоны, якія мелі іншую шчыльнасць забудовы і іншую колькасць паверхаў. Скажам, ён разлічваў, што ў 50-м годзе насельніцтва Менску будзе 250 тысяч чалавек, што, вядома, не спраўдзілася, значна было больш. Вось. У першай зоне ён збіраўся будаваць будынкі ад 6 да 3, не больш за 6, але не менш за 3 паверхаў, і шчыльнасць забудовы не больш за 40 і не менш за 25. А ў старым горадзе забудова часам дасягала квартала 80 і больш працэнтаў. Напрыклад, я сёння, я проста марыў пабываць у квартале паміж школьнай вуліцай і Казьмадземіянаўскай. Гэты квартал быў на 90% забудаваны. Там былі аркі, праходы, такія ўнутраныя завулкі. Вось. Ну, это фантастыка была. Это дзебры былі, джунглі каменныя. Але калі б яны былі адрэстаўраваныя. Вось. Другая зона. Будынкі ад не больш за 4 паверхі, не менш за 40. Наадварот, там большая шчыльнасць. Там дазвалялася не больш за 40, а тут не менш за 40% забудовы. А вось у трэцяй зоне не больш за 3 паверхі і 33% забудовы і так далей. Але былі там такія пункты, якія былі ключавымі. І гэта трэба толькі ведаючы, што з гэтага атрымалася, трэба было зразумець, што такое. Ён прапанаваў сетку радыяльных магістраляў. І ўжо праз некалькі гадоў гэтыя радыяльныя магістралі трансфармаваліся у дзве праз стары горад. Фактычна, прапанова радыяльных магістраляў азначала ўжо знос замчышча. І другое ён прапанаваў парк на татарскіх агародах, так званы. Парк на татарскіх агародах, ён ператварыўся ўжо ў 30-е гады, ў 40-е, ў той парк культуры і адпачынку. Чаму тая вуліца называлася Паркавай, твая родная?
Паркавая магістраль.
Не родная твоя, но там, дзе ты жыў. Да, Паркавая магістраль і цяпер праспект Пераможцаў. Там быў стадыён пабудаваны, пасля Дом спорту працоўныя рэзервы і павінен быў быць гэты парк. Всё гэта павінна было быць у парку. Фактычна на стары горад накладаўся, ён быў знесены, радыяльная магістраль і парк. Яна так і называлася Паркавая магістраль. І гэты план разлічваўся на 25 гадоў. У друку ён не быў абмеркаваны, чамусьці абмеркаванняў як такіх не было. Я знайшоў дзве публікацыі з ім інтэрв'ю, нейкае ўжо пад восень, калі там ўжо адбыліся таксама зусім іншыя падзеі. План гэты быў трошечку скарэктаваны часова. Ён як бы было прызнана, што 13 верасня 26 года былося таксама гістарычнае паседжанне прэзідыуму дзяржпляну БССР, дзе камгасу было прапанавана з пляну Сямёнава зрабіць 5-гадовы план, бо недастаткова сродкаў. І пакуль ішлі папярэднія абмеркаванні, там яшчэ была экспертная секцыя, якая перш чым на дзяржплан паперы выносіліся, яшчэ інжынера засядалі, абмяркоўвалі, каб ужо чыноўнікі там маглі зацвердзіць і падмахнуць. І паралельна адбывалася скасаванне планаў рэстаўрацыі замчышча. Это зноў вельмі дзіўная часовая карреляція. Таким чином, 11 вересня Менская округовая пляновая комісія, якой кіраваў Майсей Рабінович, який починав гэта все з каналізацією і з планом, вирішила виключити з плану завядзення таго бульвара, пабудову бульвара для турыстаў на замчышчы. Адзін з пунктаў пастановы камісіі акруговага пляна, акруговай плянавай камісіі Менскага акруговага выканкама ад 11 верасня 26 года гучаў так. Планировка местности под бульвар на месте бывшего литовского замка, под замковая улица, из плана исключить, считая совершенно нерациональным затрату таких колоссальных средств на устройство маленького сквера и перевести эту сумму на устройство загородного парка в Антоновской лесной даче, переведя ее в работы первой очереди. Такая бюрократичная процедура, Алены уже ведали, про 2 дни зашплан затверждал план Семенова. И это, до речи, мы не ведаем, я николи не знайшов, по-первых, что вот это было включено. Я только знайшов, что уже было выключено. Але тим не менше, это подтверждение, что план існував, і білкульцевці все ж домоглися від їх. Їм удалося домогтися включення у план фінансування на 26-27 год вот этого добропорядкування замчища.
Давай тепер підведем рису. Чим вся эта активність середини 20-х годів скончилась? Який був льос плана в реставрації інбілкульту і самої його комісії охови пам'ятників?
На мою думку, з моєго пункту гледження, трагічний. Фактично їм нічого не вдалося зробити. План, держплан 13 вересня затвердив. Камгасу загадали розпрацьовувати пляни. Йон робив спроби штось там уже зносить у 28-м годе, у 29-м годе, у 30-м годе, по-моему, они навод там парк посадили. Они снесли частку нижнего рынка, и там уже навод на нижнем рынке древо почали садить. А план реставрации на этом вот 11 вересня 26-го года фактично был похован, да и сама комиссия была похована. 27-й год – это опошний год ее існавання. Для ее ликвидации была використана стандартная процедура бюрократичная реорганизации комиссии. И она была структурно передадена с Инбилкульта у голов науку Народного комиссариата освіти. Починаючи з 28-го года. За той год відбулося 2-3 посіджені з тими самими членами, які чомусь обмірковували торф'яники, ось некі пам'ятники природи і все. Протоколи. Вони більше не тичилися культури гуманітарної, історії, нічого цього. Комісія загинула. І ми маємо фантастичне свідчення а в тим часі, якою у кастричнику 27-го года, у кінці 27-го года, коли комісію вже передавали у головну науку, від Миколи Щекотіхіна, другого кастричника 27-го года у зв'язді з'явився артикул Миколи Щекотіхіна «Ахова чи ліквідація пам'ятників». Это выдатный исторический документ, из ножа, який характеризує і самого Щекотіхіна, його смелость. Вось. І, до речі, он показывает на невыпадковый характер неудачі їх. І он сказав Щекотіхіну тим, що, ведаючи добру мову, яких працювала комісія, і тое супротивлення, якою її оказувалося, і як це все відбувалося, на ґрунті гетого я приходжу на виснові, до виснови, що справа тут значно більш глибока і серйозна. Фактично, іншими словами, своїми словами він показав, що це була ідеологічна річ, і вона не могла бути дозволена.
Їх просто не хапіло сил. І на гетом фактично скончилось важне раздел історії Старого Менску і пляну його магчимого відновлення. Дякую, Сергій, на сьогодні, я думаю, хопіць. Я нагадаю, що це була чергова частка нашого відеоциклю, присвяченого невідомому Менску і історії його зникнення. А наступний раз ми поговоримо про 1929 год, год великого перелому, про разгром нацдемов, ідеологічні підстави реконструкції Менску, а так само про створення генпляну 34-36 годів і початок його реалізації. Подписывайтесь на канал «История на свободе» и в комментариях под этим видео делитесь вашими уражениями, заувагами и пропоновами.
Вы слухали подкаст «Гісторыя на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень.